Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте! Сегодня в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Наталья Владимировна!
Отец Виталий, мы с вами начали говорить о тех святых, которые вошли в состав, наверное, все-таки правильно, состав.
Новосибирских святых, да, которые включены были туда. Да, и сегодня мы продолжим рассказ о двух этих святых, о священномученике Михаиле Питаеве и священномученике Иоанне Куминове. Тут с их жизнеописанием и вообще вот с этими двумя личностями священников несколько, ну, такая необычная, нетипичная картина. Если, например, о святителе Макарии, митрополите Московском, митрополите Алтайском и Томском, мы много знали о нем, это был святой весьма известный, то вот как раз о этих двух святых мало что было известно вообще кому-либо, потому что, собственно говоря, служили они в той части, ну, нынешней Новосибирской области и, соответственно, Новосибирской митрополии, которая не входила в состав Новосибирской как таковой епархии.
Вот в те времена?
Да, в те времена. И в те времена это была территория, которая относилась к епархии Омской. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку жизнь их прервалась, ну, довольно рано, а именно в 30-м году их расстреляли обоих, то и каких-то свидетельств и памяти о их служении, о них самих осталось не очень много. Но, тем не менее, когда еще в начале 90-х, в конце 80-х годов, отец Дамаскин Орловский, есть такой священник в Москве, начал собирать сведения о тех священниках, мирянах, епископах, которые пострадали за Христа в годы советской власти, к нему очень часто обращались родственники тех или иных лиц и что-то рассказывали, тем самым передавали такое живое свидетельство, или просто называли имена своих родных и близких. Иногда это были прихожане или потомки прихожан, иногда действительно непосредственные родственники. И отец Дамаскин, он обычно указывал, откуда он берет сведения о жизни того или иного человека, который предполагался как человек, который будет канонизирован.
И вот, ну да, чтобы этот свидетель был, да, для людей достоверным. Что,
да, и вот к нему обратились Анна Королькова, которая в девичестве имела фамилию Питаева, и Юлия Гуселетова, которая также Питаева, ее сестра. Они были, это две дочери, а вообще детей было гораздо больше, отца Михаила Питаева, которые многое рассказали о нем. Кроме того, в это время была жива женщина, которая проходила по делу отца Михаила и отца Иоанна, которая также сумела кое-что рассказать. Ну и он, уже находясь в Москве, тем не менее, он начинал работать в те благодатные времена, когда ничего не стоило получить любые сведения из чекистского архива, он запросил в Москву дело из Новосибирска, так сказать, по территориальной принадлежности это дело отошло именно к нам, и с ним также знакомился. Жизнь этих двух святых из свидетельств его родных, из свидетельств других лиц, а также из архивно-следственного дела представляется следующим образом. Отец Михаил Питаев родился в 1891 году. То есть на момент революции он был еще довольно молод. Получается, ему всего-навсего там было 9 плюс 17, 26 лет. Он родился в Пензенской губернии в семье крестьянина Максима Питаева. Но в это время, в предреволюционные годы и в первые годы советской власти, огромный стимул был получить какое-то образование. И очень многие люди, казалось бы, из очень таких простых слоев населения пытались это сделать. Это удалось отцу Михаилу, он кроме сельской школы окончил еще что-то и сделал непонятно что, но сказано, что он учился в Москве. Может быть, это была учительская семинария, может быть, еще какое-то учебное заведение. И после этого преподавал в Саратове русский язык и литературу, ну, точнее, наверное, так называлась словесность, в таких небольших школах. Это, конечно, была не гимназия, не реальное училище, а, скорее всего, какие-то городские просто училища. В Саратове он познакомился со своей будущей женой Ефросинией Флоровной Ивановой, дочерью купцов. Отец ее был купцом, владелец барж на Волге, то есть довольно состоятельный человек. Нужно сказать, что отец Ефросинии Флоровны был человеком таким, с нашей точки зрения, странным. А именно, он держался очень таких консервативных взглядов и считал, что дочерей не стоит учить, кроме как грамоте дома, а главное их обучить ведению хозяйства, какому-то рукоделию, чтобы она была такой женой, привязанной к мужу, к детям, к дому. А такие какие-то познания, тем более ведь в это время... Кто очень часто из девушек учился, вернее, какие результаты этого были? Результаты были такие, как на картине Крамского «Курсистка» или еще что-нибудь такое. То есть
его это пугало, видимо.
Да, его, конечно, это пугало, ну и он воспротивился этому. Но тем не менее, она, понятно, что была грамотным человеком, но тем не менее какого-то систематического образования не получила. В это время, а именно перед революцией, наблюдается массовый отъезд многих людей в Сибирь. Это и крестьяне, это и люди, занимающиеся каким-то ремеслом, всячески привлекали в Сибирь людей, имеющих образование, для того, чтобы здесь открывать школы, устраивать какие-то иные заведения, требующие специалистов с определенной подготовкой. И вот Михаил Максимович Питаев отправляется вместе со своим семейством в Сибирь и здесь продолжает первоначально, в Омске он останавливается, первоначально продолжает свою педагогическую практику, он преподает в Омске.
То есть он еще не священник?
Нет, еще вовсе нет, вовсе не священник. Угу. Нужно сказать, что этот переезд, он всячески стимулировался правительством. Людям, которые переезжали в Сибирь, выдавалось определенное материальное пособие. Крестьянам, которые переселились, выделялась земля, иногда скотина для ведения домашнего хозяйства. И вот он оказался среди таких переселенцев, но только занимающихся не крестьянским трудом, а вот на ниве народного просвещения. Но в 1917 году он уже становится псаломщиком в Крестовоздвиженском соборе в Омске. У него действительно в это время появилось большое желание стать священнослужителем. А в 1918 году архиепископ Омский Сильвестр Альшевский уже рукоположил его в дьякона. Ну, это сложное время, время начавшейся гражданской войны, смены нескольких правительств. В 1918 году сначала это была... В начале года советская власть, слабенькая такая, вяленькая, но все-таки советская власть, потом временное сибирское правительство, потом уже появился верховный правитель России адмирал Колчак, тоже все в том же 18-м году. И в это время начинается его отца Михаила служение в сане диакона. До 21-го года отец Михаил служил в Омске, но в 21-м году он попросил архиерея, чтобы его направили куда-либо в село. Потому что в это время, по его мнению, ну и, наверное, основанному на действительно здравом рассуждении, ему очень трудно было бы прокормить семью в большом городе. И он просится в село, и его отправляют в Богоявленский храм село Малокрасноярка. Это отдаленное село, но довольно большой приход. Там впоследствии было даже два священника, его даже диакона туда направляли. И до 23-го года он там служит диаконом, а в 23-м году, когда ему исполняется 32 года, становится священником. Ну, что значит стать священником в 23-м году? Ну, это значит уже очень твердо знать, что ты становишься священником в таком государстве и вокруг такое общество, которое явно настроено антицерковно. Нужно сказать, что отец Михаил отличался великим нищелюбием. Он постоянно заботился о тех, кто нуждается в какой-то материальной помощи. И, в общем-то, он пользовался в силу этого большой популярностью среди своих прихожан. А в 28-м году в эту Малокрасноярку был назначен второй священник, отец Иоанн Иванович Куминов. Он был существенно старше, чем отец Михаил. Он родился в 865 году, то есть, соответственно, ему было уже около за 60 лет. Родился в Тюкалинском округе Тобольской губернии, в семье тоже крестьянина. Видимо, он получил какое-то образование. С 877 года, когда он еще был мальчиком, семья уже жила в Омске. Он окончил учительскую семинарию, а затем прошел такие особые испытания с тем, чтобы стать, так сказать, чиновником от дела просвещения. Он становится инспектором народных училищ в Тарском округе. Есть город Тара небольшой.
Но он и сейчас существует.
Он сейчас есть. И вот эту должность он занимал до 1922 года. А в 22-м году он тоже принимает парадоксальное, непрактичное решение стать священником. Его рукополагают. Он служит в Омской епархии на разных приходах. А вот с 28-го года в этой Малокрасноярке. 28-й год и тем более год 29-й – это начало коллективизации по всей стране, и тем более в Сибири. Накануне он к нам в Сибирь приезжал, Сталин, который проявил такую заботу о том, чтобы решался как-то вопрос с хлебозаготовками, естественно, с будущей коллективизацией, и вот она здесь началась. Мы привыкли считать, сейчас я имею в виду, что коллективизация – это был процесс, который был очень несправедлив по отношению к крестьянству, и в силу этого крестьяне, которых загоняли в колхозы, нам представляются весьма такими белыми и пушистыми. Вот их бедных несчастных загнали в колхоз, тот, кто не захотел, тот оказался в ссылке где-нибудь дальше на севере, где, может быть, сгинул, а может быть, выжил, а эти звери, коммунисты, которые пришли в деревню, они там творили всякие бесчинства. Но на самом деле картина еще более ужасна, нежели чем нам сейчас представляется, или нам, так сказать, представляют ее сейчас. На самом деле нельзя забывать верность того термина, который характеризовал этот процесс коллективизации. Коллективизация – это не что иное, как классовая борьба в деревне. То есть на самом деле там огромные массы людей со страшной силой ненавидели друг друга. Это относится и к этим крестьянам, потому что что значит сейчас крестьянину предлагают идти в какой-то колхоз? Он только что, собственно говоря, несколько лет назад первый раз получил землю.
Землю собственность.
Дала. Собственность. Только советская власть. Никакой царь, никакой Столыпин землю в собственность не давал. Там было все иначе. Первый раз получил землю, первый раз она его была именно его. И вот первый раз он почувствовал себя настоящим хозяином. И для него все, что находится в хозяйстве, это настолько дорого, настолько его, настолько это кровно его, что он готов что угодно сделать с тем, кто пытается это как-то
отобрать.
Или даже не отобрать, а просто сказать, это будет теперь общим. Вот, оно и тебе будет принадлежать, и ему, и еще кому-то. И эти слова, конечно, воспринимались, и призывы, весьма отрицательно. А люди, которые приехали людей, так сказать, загонять в эти коллективные хозяйства, они также были настроены весьма определенно. Они совершенно хорошо знали и понимали, что такое голод в городах, и сами его испытали. Они понимали, и им неоднократно объяснили, что сейчас, если мы не предпримем всех сил для того, чтобы страна встала на рельсы индустриализации прежде всего, то никакой советской власти больше не будет. И ты, рабочий, которого мы сейчас послали в деревню временно, ты не будешь больше хозяином на фабрике, вернется капиталист с 14-часовым рабочим днем, иногда, может быть, немножко поменьше, но тем не менее так будет. Вот, например, в Петрограде и в Москве рабочие жили более-менее ничего. А вот, например, где-нибудь в Иваново, там очень была жесткая эксплуатация, и поэтому изменения, связанные с советской властью, они были восприняты, большую часть рабочих, довольно положительно. И поэтому они шли в деревню с явной установкой и объяснением, что придется бороться с врагами советской власти. И крестьянство, конечно, было врагом советской власти, потому что оно не хотело отдавать своего коня, свою корову, отказаться от этого
надела. От куска земли, конечно.
Да, вот, чтобы он был общим. Более того, этот крестьянин не хотел так просто и продавать, и вообще поставлять хлеб. Крестьяне в это время зажили очень хорошо, но в это же время такая производительность труда в нашем сельском хозяйстве была страшно низкая, потому что на территории России, хоть в Сибири, хоть в европейской части, хоть где-то на Кубани, нельзя заниматься серьезно сельским хозяйством в мелкими хозяйствами. Нельзя. Только крупные такие
хозяйства приносят прибыль.
Фирмы могут что-то такое серьезное произвести, чтобы это реализовалось
большими
на рынке.
Объемами.
Совершенно верно, да. И поэтому, когда говорят о том, что русский крестьянин кормил своим хлебом пол Европы, то это не совсем верно. Отчасти
не в
русский
смысле.
Помещик, отчасти вот тот кулак, который эксплуатировал
крестьян, кстати.
Труд крестьян. Или же вообще вот такие люди, которые сумели скупить большие участки земли еще до революции, типа родителей, например, Троцкого. А у него как раз родители этим занимались. И у них было очень большое хозяйство. Масса лошадей, масса земли, и все это на Украине. Вот эти хозяйства производили очень много, и там труд был производительный.
А там же даже можно в таких огромных хозяйствах, там же можно было уже использовать технологии современные.
Технологии по тем временам современные.
А вот когда хозяйство маленькое, когда один единственный крестьянин.
Уже все гораздо сложнее, и непонятно, как это может быть осуществлено. Поэтому производили крестьяне в это время достаточно, чтобы очень хорошо самого себя прокормить, держать это хозяйство, но что-либо на рынок не поступало. Поэтому в коллективизации была заинтересована вроде бы как и вся страна, но в то же время огромное количество населения этой страны воспринимало эту коллективизацию очень
отрицательно.
До такой степени отрицательно, что действительно…
Враждебно даже, наверное,
ухал,
можно сказать.
Кулацкий обрез по деревням, а где-то горели укомы, которые, так сказать, поджигались, потому что эти уездные комитеты бедноты, они были, так сказать, тоже против крестьянства этого. И в то же время те, кто приехал загонять в колхоз, они тоже не очень-то были настроены проявлять какую-то мягкотелость. Все было очень жестко и страшно. То есть коллективизация – это страшная трагедия, но, как ни странно, какая-то такая неизбежная. И вот в это время, естественно, вырабатывается такой взгляд, что есть силы, лица, которые противятся коллективизации, которые выступают против этой политики советской власти в деревне. И в число этих лиц, естественно, сразу же автоматически
входят священнослужители.
Да, записывают духовенство, священнослужители, всякого рода церковников. Что, собственно говоря, происходит в это время в этой Малокрасноярке, а именно это 29-й год. В 29-м году появляется постановление в ЦИК о религиозных объединениях, по которому нужно было перерегистрировать религиозные объединения, то есть вот приходы, и нужно было подавать списки верующих в соответствующие органы, Но это чаще всего уездный административный отдел. Сначала староста этой церкви идет туда, но он не совсем правильно заполняет необходимые документы, и делопроизводитель ему пообъясняет, как это сделать. Староста заявляет, что он ни в этом никак не разберется, и пусть лучше, наверное, батюшка придет. Приходит батюшка, его довольно, кстати, там в этом уездном адм-отделе встретили хорошо, объяснили, что вот вышло постановление, даже разрешили скопировать это постановление, как им воспользоваться. И, то есть это все было поначалу очень даже дружелюбно. А потом сказали, что вам нужно представить список новых членов так называемой двадцатки, то есть 20 членов-учредителей религиозного общества. Ну, он спросил, а как мне, просто подать и просить? Да, говорит, так удобнее всего, но, в принципе, вам нужно тоже провести собрание. А для собрания нужно разрешение местного сельсовета. Ну, а если они будут противиться? Ну, все-таки постарайтесь типа с ними договориться, но без разрешения этого сельсовета собрание провести нельзя. И вот отец Михаил, он обходит село и соседние деревни и предлагает людям записываться в члены двадцатки, чтобы подавать эти списки. Кто-то записывается, кто-то нет, по-разному происходит. А в то же время происходит следующее. Это как раз в районе Рождества. Отец Иоанн, второй священник, он служит и произносит проповедь, в котором произносит действительно очень неосторожные слова о том, что, с одной стороны, верно о том, что нужно поддержать церковь и записаться в члены этой двадцатки, а с другой стороны, говорит, что не верьте и не слушайте то, что вам будут говорить, вот, и вас вообще, вот видите, и так задавили налогами и прочим-прочим, а будет, наверное, еще хуже, поэтому нужно поддержать всячески церковь. Эти слова несколько в более расширительном виде пересказывают его прихожане друг к другу, а, соответственно, они попадают и к людям, которые воспринимают это как призыв к тому, что не нужно исполнять никаких постановлений советской власти и всячески им противиться. Об этом сразу же докладывается в полномочное представительство ОГПУ, и начинается, в общем-то, активное следствие.
И вот тут машина и закрутилась.
Делу. Машина закрутилась. С одной стороны, конечно, никаких особенных там деяний ни со стороны отца Михаила, ни со стороны Иоанна, конечно, не было. Неосторожная фраза была произнесена, но, тем не менее, как-либо серьезно их очень сильно обвинять было бы странно. Но в то же время, по всей видимости, в это время это же все происходит на очень провинциальном уровне. Уполномоченный этот ОГПУ, он находится, ну, по-нашему, в райцентре. Сам он никакой там невеликий там оперативный работник, тем более не следователь. Никаких законов на самом деле он еще и не знает. И, может быть, не успеет узнать, потому что вскоре его самого расстреляют. Он знает, что нужно бороться с врагами. Вот это он знает хорошо. Тут вроде бы враги в наличии. Арестовали их, направили потом уже в Каинск, то есть в нынешний Куйбышев, там был центр уезда, и обвинили в том, что они, члены церковного совета, организовали крестьян для борьбы с колхозным движением и советской властью. Ну, нужно сказать, что вместе с ними были арестованы Роман Никитич Дроздовский, такой крестьянин, член церковного совета, и Наталья Кирилловна Севастьянова. Ну, Дроздовский был простым крестьянином, он, собственно, по этому делу проходит так это постольку-поскольку и получил всего-навсего 5 лет заключения. А вот Севастьянову собирались расстрелять, вроде бы так, по крайней мере, ей так говорили. Дело в том, что когда-то отец Михаил жил у нее на квартире, и у нее были хорошие отношения с батюшкой. Даже более того, батюшку арестовали раньше, и она всячески заботилась, чтобы ему передали там продукты, сама готовила какой-то обед и передавала. В это время, кстати говоря, режим содержания заключенных был совершенно еще не тот, который будет впоследствии и, конечно, не
то
такой,
есть более
как
мягкий.
Сейчас. Сейчас попробуйте так запросто передачу передать.
Обед.
А тут целый обед она ему носила, получала какие-то записки от него и прочее. Об этом стало хорошо известно, и ее тоже решили арестовать, а тут еще выяснилось, что когда-то поп у нее жил. А когда у нее провели обыск, то у нее нашли одну из книг его с какой-то пометкой, что это книга его.
Что он подарил
да,
ей.
Да, в силу этого, значит, она входит в эту организацию. А сама она, в общем-то, призналась на следствии, что сейчас семья отца Михаила живет отдельно в другом селе, что, опасаясь того, что, может быть, еще кого-нибудь могут арестовать. И вот она помогала собирать вещи и перевозить их в другое село. Она в этом с этим всем призналась. Она, женщина, была еще не старая. Вот у нее были малолетние дети. И вот она начинает упрашивать следователя, а главным образом даже не следователя, а тех чекистов, которые, и милиционеров, которые осуществляют охрану той тюрьмы, в которой она находится. Вы меня отпустите, потому что у меня дети малые. А я вам денег дам. Я вам денег дам.
Подкуп.
Да, подкуп, конечно, подкуп. То есть это еще глухая провинция, еще все так это просто, запросто.
И что, ее отпускают?
И убить могут запросто. И более того, она каким-то образом деньги заполучила, дала, и ее выпустили. И она, следователь, об этом не знает. Ее включают в обвинительное заключение и так далее. Вот член организации, но куда-то она пропадает.
Из
она
тюрьмы.
Быстренько собрала все вещички и далеко-далеко-далеко уехала. И там дожила до глубокой старости. А потом уже с ней встретились родственники отца Михаила, и она рассказала, как и что тоже в том числе было. Но нужно сказать, что несмотря, видимо, на какое-то давление, которое было оказано на отца Михаила и отца Яна, они не признали себя виновными в том, что они выступают против колхозного движения и так далее. Они говорили, что вся проповедь их всегда имела под собой библейскую, церковную основу, и никак политики они не касались. Но, тем не менее, очень быстро, кстати, ведется следствие. 9 февраля было составлено обвинительное заключение, 21 февраля особая тройка полномочного представительства ОГПУ приговорила их к расстрелу, а семейство их было положено выслать в Северный край. Но тоже снова-таки, какая мягкость и какая еще не разбериха у этих чекистов. И вообще, ну вот в 1937 году это никак невозможно. Более того, это и сейчас невозможно. Например, если сейчас человека дадут максимальное наказание, сейчас максимальное наказание – это пожизненное заключение, то, естественно, никаких свиданий с родственниками после этого он не получит. Тут же отец Михаил видится со своей дочерью Анной. Она сохранила воспоминания, как они видели через решетку, разговаривала с отцом. То есть все еще какой-то такой патриархальный такой характер носит. Ну вот мы друг друга режем, убиваем, но в общем так это все с человеческим лицом. Можем и выпустить за деньги.
И свидание устроить.
И свидание устроить. Могут близкие люди донести на кого-то. Все запросто. И 28 февраля 1930 года оба священника были расстреляны в Каинске. В общем-то, их и жизнь, и служение – это знак того, что все-таки они до конца своей жизни оставались верны Богу, Церкви, ни от чего не отреклись. Может быть, если бы это следствие велось где-нибудь в городе, кстати, в это время те же этого же времени дела городские, они более, скажем так, объективные. А вот здесь, в провинции, здесь, так сказать, все
с объективностью проблем
гораздо, гораздо все сложнее было. Память этих священников, отца Михаила, отца Иоанна, она в основном у нас имеется именно
Каинская, в тех местах, где они проживали, где они служили.
Да, где они служили, в той части вот нашей митрополии на западе Новосибирской области. Они, по-моему, собираются даже храм освятить в честь этих новомучеников.
То есть пока еще не освящен храм, собираются только?
Ну, нужно уточнить. А вообще говоря, ну вот изучение их жизни, оно показывает, что, к сожалению, большую часть тех священнослужителей, которые, может быть, даже и пострадали в эти годы, мы совершенно не знаем. Только это в лучшем случае предстоит, если удастся что-то узнать о этих лицах и получить какое-то назидание через их житие.
Батюшка, но ведь это на самом деле очень так логично, потому что эти лица являются рядовыми тружениками Русской Православной Церкви.
Отчасти да, конечно. Положим, там архиерей, он несколько больше внимания привлекал к себе.
И
наверное,
у него более такая деятельность, да, активная,
просто
глобальная.
Элементарно гораздо большее количество людей того или иного владыку, естественно, всегда знало. А здесь все это ограничивалось селом, а тем более ведь нужно учесть, что с одной стороны тогда, судя по всему, у них по селу прошла массовая запись в колхоз, но с другой стороны, ведь наступит такое время, когда потребует, аж неужели все, кто записался у вас в колхоз, они такие настоящие колхозницы, там колхозники, там надо обязательно выявить врагов. И явно врагов этих выявили, и явно в лучшем случае эти люди оказались где-нибудь в Нарыме или в Туруханском крае. И как раз вот тех, кто, может быть, знал отца Михаила, отца Иоанна, они уже, соответственно, в этом месте уже впоследствии не жили. Во-первых, не все из них выжили, а во-вторых, оказались где-то очень далеко. Кто-то попытался вообще уехать в город, завербоваться на какую-нибудь стройку, которые тогда начинались. Это иногда было выходом. Жизнь кого-то прервалась из-за также приговоров каких-то судебных органов. Кто-то умер просто от тяжести трудов, понесенных там в ссылке или в заключении. Поэтому не так много людей, которые бы могли четко засвидетельствовать это. А если и могли, то снова-таки старались этого иногда не делать, боясь, что из-за их рассказа либо они, либо иные лица могут пострадать. Поэтому, да, ситуация такая, наверное, объяснимая во многом.
Ну что, спасибо большое, отец Виталий, ждем вас снова в студии.
Наших радиослушателей тоже поздравляю с новолетием. С наступающим уже очень близко Рождеством Христовым. Храни всех Господь.
Спасибо, Господи, батюшка.